Вы слушаете информационно-музыкальную программу в студии Алексей Серов. Позади праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Это один из самых любимых некогда на Руси праздников, символ заступничества Божьей Матери от бед всего человечества. Мы вспоминаем чудо, произошедшее в 910 году в Константинополе, описание которого сохранилось в житии святого Андрея Константинопольского, Христа ради Юродивого. Когда святой Андрей вместе со своим учеником Епифанием молились в храме, вдруг как бы раскрылся над ними свод, и святой Андрей увидел Пресвятую Деву, окруженную множеством ангелов и святых. Она молилась и простирала над богомольцами амафор. Это событие послужило основой для молитвенных воспоминаний о нем. История христианства хранит немало свидетельств о всевозможных чудесах, но чудеса происходят и сейчас. В Архангельске побывал заведующий кафедрой философии в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете Виктор Лего. Это очень образованный человек. Имеет 3 высших образования. Окончил Московский физико-технический институт, философский факультет МГУ. Преподает в Московском государственном лингвистическом университете, в Сретенской духовной семинарии. На встречах со студентами Виктор Лего размышлял на, казалось бы, весьма неопределенную тему – что такое чудо? Какие явления нашей жизни мы можем отнести к разряду необычайных?
Чудо – это событие, которое мы еще не можем объяснить при современном состоянии науки. Ну, такое, кстати, определение дается даже в словаре Владимира Ивановича Даля. Среди различных других вариантов дается и такое определение. Чудо – это событие, которое мы не можем объяснить. Не можем объяснить по двум причинам. Или я, невежественный человек, и называю какое-нибудь небесное тело чудесным знамением, хотя потом астрономы объяснят, скажут, что это элементарное событие, комета. А раньше ведь кометы считали за чудесное небесное знамение, а теперь даже школьник, ну, надеюсь пока еще, скажет, что это обычное небесное тело, отличающееся от планеты, длительностью периода обращения вокруг Солнца и так далее. Или не может объяснить никто пока еще, как, скажем, у Марка Твена в его замечательном произведение «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», где он демонстрирует жителю Древней Англии те навыки, которыми владеет любой американец 19 века. А они считают, что он чудотворец, что он маг, колдун и так далее. Я как физик понимаю, что законы природы существуют, и изучал их, и надеялся, может быть, в своих юношеских мечтах открыть какой-нибудь новый закон. Но как философ, а тем более как богослов, я потом понял, что на самом деле все гораздо глубже. И, кстати говоря, не только философы и богословы, но и замечательные ученые понимали, что все гораздо глубже. Известен такой вот спор в 17 веке. Два величайших ученых 17 века, Ньютон и Лейбниц, переписывались друг с другом. Переписка обширна, множество вопросов они поднимали в ней. И один из вопросов, который постоянно поднимался в ряде писем, вопрос о чуде. Они не спорили, бывают ли чудеса или нет. Они оба были убеждены, чудеса есть. А вот как отличить чудесное событие от обыденного, вот это была тема их полемики. Ньютон говорит, главное здесь редкость. Чудо – это всегда знамение, воскресение Христа, уникальное событие, хождение Его по воде, воскрешение Лазаря – это уникальное событие. Они не происходят каждый день, поэтому на них мы обращаем внимание, поэтому это чудо. Лейбниц придирается к слову и говорит, ага, если чудо – это уникальное событие, то тогда любое вообще событие уникальное. То, что я здесь стою со значком этой конференции, это я единственный раз в жизни. Да, это что, уникально, это чудо? А если сочетать это с моей прической и с расположением волос на моей голове, то это вообще уникальное событие, которое никогда не будет в жизни. А мы скажем, это просто случайность. Поэтому, говорит Лейбниц, дело не в этом. Волосы и значок на мне висят в соответствии с законами природы. А чудо указывает Лейбниц Ньютону, это всегда нарушение закона природы. Вот даже не зная законов природы, еще до возникновения современного естествознания на это же обращали внимание. Как, скажем, преподобный Андрей Крицкий в своем каноне говорится, да, «Бог где же хочет, нарушает естествочин». Ну, естествочин переводится со славянского на русский «закона природы». И мы поэтому и говорим, вот это чудо, Бог нарушил законы природы. Не мог человек видеть всю свою жизнь, он был рожден слепым. Христос нарушил какие-то там законы, я не знаю, что там произошло в голове этого человека, какие нервные окончания срослись, что было исправлено в сетчатке, в хрусталике. Мы не знаем, но знаем, что само собой это произойти было не могло. Почему Христос шел по воде? Да, любой человек, даже не знавший закона Архимеда, понимает, что человек не может ходить по воде. А тем более тот, который знает закон Архимеда, говорит, это тем более не может быть. Явное нарушение закона природы. Поэтому все упирается в понятие закона природы. А вот здесь как раз и зарыта, как говорится, собака. Если мы говорим о законе природы, который выражается на языке четкой математической формулы, то откуда взялась вот эта убежденность, что существуют законы природы? Это далеко не очевидное понятие. Возникает оно в науке только в начале 17 века. Хотя возникает не в науке, а вообще в мировоззрении. Где-то в веке в 4-м я нахожу это понятие «закон природы» в работах святителя Василия Великого, святителя Григория Богослова, блаженного Августина, а потом дальше у преподобного Максима Исповедника, преподобного Иоанна Дамаскина, которые говорят, как вот, скажем, у Василия Великого, «Бог, сотворив мир, дал ему законы, которые действуют в неизменном виде до сего дня». Вот это богословское понятие, понимаете? Бог – творец, Бог вечен, Бог неизменен, Дух дышит где хочет, потому что Бог не ограничен ни пространством, ни временем. Поэтому его законы вечны и неизменны. Это истина богословская, она как бы не подвергалась сомнению с точки зрения богословия и переходила от одного отца к другому. Но в начале 17 века эта мысль вновь возникает у Галилея и Декарта, кстати, которые были очень сильно зависящими от идей блаженного, или, как говорят на Западе, святого Августина. И у Галилея эта фраза в одном из писем звучит так: «Природа, подчиняясь законам, созданным для нее Богом». А Декарт в своей работе о свете уже четко пишет фразу, с которой, собственно говоря, и начинается современная физика. «Из того, что Бог вечен и действует всегда одинаковым образом, я вывожу принцип, называемый мною законом природы». Теперь это понятие «закон природы» в такой форме входит в физику. Но в отличие от Августина, Василия Великого и других отцов, Декарт знает, как выразить этот закон на языке математики. Он соединяет, благодаря тем идеям, которые были подброшены Галилеем, богословское понятие «закона природы» с понятием о том, что сказано опять же в книге «Премудрости Соломона», «Бог сотворил все мерою, числом и весом». И поэтому Галилей говорит, книга природы написана языком математики. Это опять же богословское положение. Замечательный физик 20 века Ричард Фейнман, он атеист, но он глубочайший ученый, он лауреат Нобелевской премии по физике. В одной из работ он пишет, а почему, собственно говоря, я уверен, что по наблюдениям за одной частью природы я могу делать вывод, что так происходит везде и всегда. Я не знаю ответ на этот вопрос. Это говорит величайший ученый. Я понимаю, что это вопрос не научный, и я не знаю ответ на этот вопрос. Он понимает, что где-то в другой области лежит. Мы привыкли к тому, что было создано Декартом, Ньютоном, Лейбницем. Только фанатик может на основании падения яблока на голову сделать вывод, что так происходит во всей Вселенной. Это взгляд с точки зрения Бога, закон всемирного тяготения. С точки зрения простого, обычного наблюдателя такое обобщение делать нельзя. Да, яблоко в Кембридже, может быть, падает вертикально. А как оно падает в Оксфорде, не говоря уже о Москве или Архангельске, а кто его знает, может быть, там падает под углом. И почему сила такая же? Это фанатизм религиозный. Когда мы понимаем, что понятие закона природы не материалистично. Вот если ученый стоит на материалистической позиции, то он не имеет права обобщать на уровень законов природы. Для него законов природы нет. Понятие закона природы появляется только там, где есть творец мира. Но если есть творец мира, то тогда мы можем сказать, что могут быть и чудеса. Только это два различных способа воздействия Бога на мир. Есть способ постоянный, как расписание поездов, а есть способ разовый, как введение некоего дополнительного поезда для того, чтобы людям было более удобно добираться до своего там любимого курортного города. Поэтому понятие закона природы и понятие чуда в такой вот, в более емкой, так сказать, объемной системе не противоречат, а дополняют друг друга. Противоречие между законом природы и чудом возникает только тогда, когда мы делаем плоскую картину, картину материалистическую. Но в материалистической картине нет и законов. Уничтожая чудеса, мы уничтожаем и законы природы.
Английский писатель Гилберт Честертон как-то сказал: «Чудо – свобода Бога». Это утверждение перекликается с размышлениями Виктора Леги. А мы продолжим разговор о народных традициях празднования Покрова Пресвятой Богородицы. С праздника Покрова Пресвятой Богородицы на Руси начиналась пора свадеб. Недаром говорилось: «Батюшка Покров, покрой сыру землю и меня молоду». Голова покроется платком, символом замужества. Семья и в наше время остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений. Нередко о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства. А потому вопросы сохранения семейных ценностей остаются важными для нас и сейчас.
Актуально. Актуально.
Психолог, доктор исторических наук, профессор Московского гуманитарного университета Александр Плотников является крупным специалистом в сферах государственной, национальной, семейной и молодежной политики. Он автор 7 монографий, 10 брошюр, около сотни научных работ. В свое время был одним из инициаторов создания клубов молодой семьи. По его мнению, в России необходимо принять государственную программу подготовки молодежи к семейной жизни.
Моя точка зрения такая, что если в Российской Федерации менее 50% благополучных семей, общество будет топтаться на одном и том же месте. И никуда мы не продвинемся ни с точки зрения науки, ни с точки зрения развития экономики, ни с точки зрения социальной политики, культуры. Во всяком случае, к каким-то высотам мы не придем, пока не разберемся с семьей. А разобраться в хорошем смысле этого слова, то есть помочь семье, оказать содействие и создать условия для того, чтобы она сама могла решать все проблемы, это возможно только тогда, когда семьи будут создаваться, не побоюсь этого слова, но на научной основе. Вот как создаются наши российские молодые семьи сегодня? Я могу вам привести большое количество примеров, что абсолютно стихийно формируются семьи. Да, с одной стороны, вроде там, наверное, это правильно, ведь там женятся, выходят замуж по душе, по сердцу, там, да, встретил там первая любовь и сразу же бракосочетание через месяц, через два там, и так далее. Вот. А на самом деле, конечно, отсутствие научных подходов к созданию семьи, и молодежь таких подходов, к великому сожалению, в своем подавляющем большинстве не знает. К сожалению, по этой причине сталкивается со многими теми самыми проблемами, и экономическими в дальнейшем, да, и материальными, и финансовыми, и психологическими, и прочими, да, в семье, что может привести к распаду семьи. Оно часто происходит, к сожалению, так, потому что на 1000 браков у нас 700 разводов. Эта вот цифра, она почти стабильная, остается на протяжении десятилетия, как минимум. Что я имею в виду, когда мы говорим о подготовке молодежи к семейной жизни? Ну, например, очень важный момент вообще, как подобрать себе спутника или спутницу жизни, да, ну, раз и навсегда, так скажем, да, как это сделать? Проводя подобного рода семинары, мероприятия, связанные уже с, только с молодыми семьями, церемониями и общаясь с ними очень откровенно о том, как вот я вижу, что вы пришли муж и жена на этот семинар, да, я вижу, что у вас ну, хорошие трепетные отношения, вот я просто как психолог это вижу, и вот в кулуарах беседую сначала с ней, говорю, вы знаете, вот у вас счастливый брак, да, замечательно, так все, у нас вот уже второй ребенок скоро будет там, мы живем, все нормально, вроде бы, каких-то конфликтов там нет, там. Я говорю, а как вы подобрали своего вообще мужа, вот такой счастливый брак? Ну, ответ следующий. Вы знаете, высокого не хотелось, низкого тоже, взяла среднего. Подхожу ко второй половине мужской, так скажем. Спрашиваю, как у вас, вы считаете, у вас счастливый брак? Да, счастливый. Вы знаете, вот посоветуйте мне, я вот с молодыми семьями общаюсь, что мне рекомендовать? Как вы подобрали свою вторую такую счастливую половину, которая способствовала гармоничному развитию вашей семьи? Вы знаете, вот вы обратили внимание, вот как вот 5 лет назад, так у нее и сейчас, вот этот пучок волос какой красивый, видите? Вот я тогда обратил внимание на пучок волос, и вот все, она стала дамой моего сердца. Ну, есть вот подобные варианты, формальные признаки, не связанные с душевным состоянием человека, да, с какими-то позициями, отражающими характерные качества человеческой души. Оказывается, он любит классическую музыку, и это мне так было приятно, что у нас здесь общий интерес там, да? То есть всего 10% молодых семей обращают внимание при выборе партнера или партнерши на всю жизнь. Это на внутренний мир второй половины. Основная часть, подходя просто вот чисто внешне увидела, ой, глаза голубые, все замечательно там и так далее.
Ну, вот. Такие в народе говорят, по одежке встречают.
Совершенно верно, да. Но, тем не менее, семейная жизнь – это не акт, не одноразовый акт, это целая жизнь. Это целая эпоха, да, для семьи. Вот. И, к сожалению, эта эпоха на второй день порой бывает после брачной ночи и заканчивается. Да, вот, потому что обнаруживается так, что, оказывается, семья – это большой труд действительно, это функции, которые необходимо реализовывать, хотим мы этого или нет, но наукой доказаны, определены эти функции, бытовые, там, экономические функции, психологические, функция отдыха, функция счастья есть. Вот. Это же нужно как бы все это создавать, не прилагая труд, невозможно добиться того, чтобы семья была благополучной на самом деле. И мы не решим общие проблемы в нашем обществе, если мы не научим нашу молодежь все-таки учитывать опыт поколений по созданию и, главным образом, по организации жизнедеятельности семьи. И наши семьи будут и дальше распадаться в связи с тем, что будут натыкаться молодые супруги на те же гвозди, или как это говорится в народе, да, и, в общем-то, к великому сожалению, оставляя детей сиротами и ориентируя вторую половину на, возможно, несчастливую жизнь, потому что распад семьи – это абсолютно суровая психологическая травма, которая остается как у мужчины, так и у женщины в одинаковой степени, на самом деле, на всю жизнь. И именно в этом плане вот нужна действительно подготовка к семейной жизни. И я всегда с молодыми людьми, когда беседую, и говорю им свою идею, что, вы знаете, чтобы создать счастливую, нормальную семью, нужно по-научному подходить еще к вопросам знакомств. Вы знаете, все начинается со знакомства. Ведь это первая ступенька, на самом деле, по созданию семьи. Нужно же научно подойти и узнать, ага, а какое у человека образование? Женится вот по сердцу, по душе, а выходит так, что разница в образовании, она влияет на крепость семейной жизни, семейного брака, семьи в целом. Да? Разница во взглядах – это тоже исследовать для себя. Это тайна исследовать, потому что человек изучает вторую половину. В любом случае, часто бывает так, что живут они 2 понедельника после того, как сходятся. Поэтому я все-таки за государственную программу подготовки молодежи к семейной жизни. Она должна осуществляться прежде всего в рамках детского сада, это тоже, но в рамках школы. Сейчас этого нет, только в рамках каких-то отдельных факультативов, и то, как эксперименты. Да, к великому сожалению, с мертвой точки не сдвинут был этот вопрос в Российской Федерации, хотя он постоянно обсуждается и даже на самом высочайшем уровне органов государственной власти и управления Российской Федерации. И сегодня на федеральном уровне нет больших специалистов в органах государственной власти, которые смогли бы возглавить движение, связанное с семьей. Речь идет о том, чтобы перевозбудить Россию в хорошем смысле этого слова для того, чтобы подавляющее большинство граждан, государственная власть, муниципальная власть сосредоточили внимание на решении вопросов семьи. У нас нет закона в отношениях семьи и государства. У нас нет такого закона. У нас есть семейный кодекс, который регулирует внутрисемейные отношения. Но вот как наладить отношения семьи и государства? У нас, поскольку нет такого закона, я считаю, что у нас нет правовых отношений между семьей и государством сегодня. К великому сожалению, в этом беда наша.
Но тут еще и вопрос вот какой, Александр Дмитриевич. Вот вы сказали, что молодым людям там выбирать там партнера, партнершу навсегда, на всю жизнь. А я вот подумал, а ставят ли себе вообще такую цель? Девушки, юноши, ведь нас жизнь к этому не побуждает. Мы меняем компьютеры, гаджеты какие-то, места работы, место проживания, и вслед за этим меняем и людей, которые вместе с нами. Притом нас к этому побуждают и какие-то известные люди, которые рассказывают о том, как они там сходятся, расходятся, какие-то представители шоу-бизнеса, которые популярны и которые тоже, конечно, вот своим поведением провоцируют повторение, какое-то копирование. То есть ставится ли вообще вот эта задача на всю жизнь? Мне кажется, нет.
Это ваше право, вот, и я действительно против того, что у нас рекламируется сегодня, вы сказали о шоу-бизнесе, да, вот, особенно театральные деятели, киноактеры, когда там ему уже за 65 лет, и он разводится со своей супругой, да, подбирает себе 22-25-летнюю, да, и это все в качестве рекламы работает. Это, я считаю, что антигосударственная политика, которая пропагандирует такие вот идеи, да, замены супруга, супруги, тем более людьми, которые действительно популярны в Российской Федерации. Это пример для нашей молодежи. Тем не менее, социологию не обманешь, и она показывает, что до сих пор более 80% нашей молодежи, российской молодежи, ценность семьи ставят на первое место. На первое место. И я не думаю, что отмечая или участвуя в таких социологических опросах, молодые люди кривят душой и подразумевают, что ценность семьи заключается в том, чтобы пожить с одной 10 лет, а потом все поменять и любое количество таких браков в течение жизни реализовывать, осуществлять, абсолютно не уверен. И беседуя фактически каждый месяц с огромным количеством молодых семей, могу вам сказать, что молодые супруги, которые создают семью, иногда не думая о том, а что же ждет дальше, как они будут вообще существовать, на что будет существовать, да, в каком направлении будет развиваться гармония их отношений, да, но они создают семью все-таки в основном с чистыми абсолютно помыслами, да, рассчитывая, что семья – это навеки.
В Московском гуманитарном университете профессор Плотников читает студентам курс семьеведения. Здесь рассматриваются функции семьи как социального института, возможности человека как семьянина участвовать в реализации государственной семейной политики. Все это вопросы глобальные, политические. Но ценность семьи мы можем почувствовать и локально, прикоснувшись к семейной реликвии, например, фотографии. И об этом в нашем следующем сюжете. Летом в гостиных дворах прошла выставка фотографий под названием «Молодость». Наши землячки, ныне живущие в Петербурге, Иолант Исковидис. Фотографируют сейчас многие, но Иоланта обладает собственным взглядом на мир, собственной философией, которой делится с окружающими.
Точка зрения.
Иоланта Исковидис и сама молода, ей всего 24. Первую выставку она организовала в городе на Неве, и только после того, как там ее благожелательно приняли, решила привезти фотографии в Архангельск на суд друзей, знакомых, родственников. Иоланта хорошо помнит тот момент, когда ее заинтересовал фотоаппарат.
Я стала замечать, что многие происходят мероприятия, и то, что не запечатлели, не сфотографировали, оно теряется, забывается, если это, конечно, что-то не совсем из ряда вон экстравагантное. А то, что на тот момент не имело особого значения, но осталась фотография, потом в кулуарах истории, если можно так сказать, приобретает большую значимость. Что-то запечатлев, да, мы сами делаем историю, как бы это восхитительно не звучало, но по факту так и есть. Она творится ежедневно. И меня стало интересовать, как вообще люди отбирают фотографии, да, почему что-то остается, что-то нет. А потом так вышло, что я взяла у своей тети фотоаппарат. Слава богу, в век цифровых технологий не надо тратиться сильно на пленку, и можно и в 14 лет пробовать все что угодно. И начала снимать свою сестру. Отличный подарок моих родителей, красивая сестра. Не надо искать модель. Можно выбежать в поле, там, в красивых каких-то платьях мамы или старшей сестры. Такой элемент игры происходит, и потом стала фотографировать людей.
Но в первую очередь это ваши знакомые, ваши друзья, ваши родственники, то есть вот тот ближний круг, который вас окружает.
В один прекрасный момент я поняла, что я хочу, чтобы все фотографии, которые я сделала, даже если это не принесет мне там какого-то успеха или, ну, чего угодно, да, там, чтобы я просто распечатала их, и вот я буду старенькой бабушкой, и чтобы я смотрела каждую карточку, и не так где-то там перед кем-то похвастаться, а чтобы мне самой было в одиночестве приятно их смотреть, чтобы я открывала и вспоминала человека. Часто бывает, что это не только мои товарищи, это какие-то полупрохожие, грубо говоря, да, товарищи-товарищи, совершенно случайные люди, с которыми я знакомлюсь, но они чем-то меня зацепили, и я хочу, чтобы они остались в моей памяти. Часто куда-то смотрим, пытаемся найти что-то далеко, а вокруг нас столько всего интересного, то есть мы даже можем не знать какого-то лучшего друга, нашего же близкого друга, а это может оказаться такой удивительный человек, или с кем-то мы встречаемся только по праздникам, а он оказывается краснодеревщиком или парашютистом, как вот недавно оказалось, мы дружили достаточно долго с мальчиком, вот, а потом выяснилось, что он, оказывается, увлекается парашютным спортом, и сразу все по-другому на него смотрят, и вот хочется так открывать ларчики.
Но вообще, придя на вашу выставку, можно найти знакомые лица. Вот я нашел знакомое лицо нашего коллеги Димы Патокина.
Да, Дима мой давний друг и один из моих товарищей, который меня всегда поддерживает. Много людей пришли, не зная меня, не зная кого-то, и находили одноклассников, кто-то нашел соседку по подъезду, чьего-то ребенка. Мы на самом деле очень дружны, не знаю, с чем это связано, может, с тем, что север, да, пока ребята на юге копают 3 урожая, мы выкопали 1, ну и что дальше делать? Песни петь, мороженые песни, да, как у Степана Писахова, ну и дружить, поэтому...
То есть у вас есть такое вот тоже чутье, что кто-то из них может тоже стать знаменитостью?
Я надеюсь на многих ребят, потому что там очень много действительно музыкантов, вот опять же возвращаясь к Диме, там есть настоящие писатели, и я в них верю. И не обязательно знаменитостью совсем такой популярном музыкальном жанре, да? Вот, знаменитости же бывают разные.
Раньше, кстати говоря, когда фотография только появилась, долго выставляли экспозицию, как-то выстраивали композицию фотографии, тут встать, тут лечь, предметы использовали, стулья, столы, там, цветы и так далее. А сейчас современная фотография – это такая экспресс-съемка, то есть вот быстро сфотографировал и все. Вот сейчас ты такой, вот сегодня ты такой.
Все дело в подходе. У меня есть очень хорошая знакомая. Она классический фотограф. Она всегда выставляет идеальную экспозицию, у нее стульчики. Люди сидят, как на фотографиях прошлого века, такие семейные портреты она снимает. Я стараюсь делать это быстро и безболезненно, потому что на самом деле это стресс, и я сама знаю, когда на меня наводится камера, ты сразу пытаешься принять какую-то позу, ты начинаешь ощущать свое тело как какой-то саркофаг, я не знаю, как это правильно сформулировать, но ты сразу напрягаешься, да, и это психологический момент очень такой, поэтому я просто хожу с человеком, мы долго разговариваем, я ищу его ракурс, именно рассматривая его со всех сторон, и только потом навожу фотоаппарат, когда понимаю, что я нашла то самое, и я не потревожу этот момент. А вообще, почему, опять же, такая более экспресс-съемка, да, происходит? Время неумолимо движется. Наши предшественники, да, они все-таки что-то искали, учились, а теперь мы с багажом их знаний, мы уже знаем то, что они узнавали в процессе, и то, что они нам оставили. У нас есть уже определенный багаж знаний. В техническом плане, да, освоить фотоаппарат — это полдня. Карандаш можно научиться держать, вот, но что из-под твоего карандаша выйдет, никто не знает.
А среди ваших знакомых вообще много фотографируют? Вот такой интерес именно к фотографии, как к искусству.
Да, у нашего поколения и поколения помладше, ну, возьмем где-то лет с 16, да, сейчас очень развита эта история. Есть очень много молодых фотографов, которые собираются в объединение сразу же. То есть ребята уже лет в 15 ищут друг друга, тех, кто близки им по стилю. Они устраивают вместе фотопленеры, что-то еще. Я снимаю 5 лет и долго снимала в стол, да. То есть это моя первая выставка. Я очень довольна тем, что много людей пришли с родителями. Пришли чьи-то родители, бабушки, дедушки. Ребят, которые сейчас в других городах. Один, например, молодой человек вообще сейчас в плавании в море в Китае. Вот, а пришла его мама, увидела его фотографию и сказала большое спасибо за то, что я дала ей возможность с ним повидаться. Потому что все-таки мальчики не очень любят запаковывать свои карточки, отсылать куда-то маме. Очень было много детей, и интересно посмотреть, какой контингент интересуется вообще этим.
Фотография и сейчас, несмотря на ее общедоступность, остается искусством, которому надо учиться. Чтобы сделать хороший снимок, надо владеть техникой, быть наблюдательным, да и просто иметь хороший вкус. Надеемся, такие снимки будут дарить радость всем, кто их увидит. Ведь фотография в переводе с греческого – «писание светом».
Реклама.
Декабря в 18 часов в Архангельском городском культурном центре состоится концерт легендарной группы «Сборная Союза». Песни Евгения Журина исполняет Виталий Синицын. Билеты в кассах города. Справки по телефону 20 39 19 6+.
Новая книга Василия Петровича Колпакова «Фактурские курсанты. Дети войны», написанная живым увлекательным языком, с фотографиями курсантов, преподавателей, командиров, продается в Доме книги, площадь Ленина, 3.
Реклама 20 74 95.
Радио России. Поморье. Погода.
Синоптики сообщили нам, что сегодня днем в Архангельске и по области ожидаются местами небольшие осадки в виде дождя, местами со снегом. Ветер западный и северо-западный умеренный, а температура от 2 до 7 градусов тепла. Тип погоды второй, благоприятный. Подошла к концу информационно-музыкальная программа. Бодрости духа и отличного настроения на всю наступившую неделю вам желают звукорежиссер Евгений Аристов и ведущий Алексей Серов. Мы вновь выйдем в эфир в 13 часов 10 минут. Вы услышите выпуск новостей и программу «Встречи по понедельникам». Сегодня у нас в гостях почетный гражданин Архангельска, директор детской школы народных ремесел Владимир Бурчевский, который на днях отметил 70-летие. До встречи!